Глава 24. Одри и беличий народец. Подходя к дверям буддийского центра, Чарли слышал, как под крыльцом что-то гоношится. Но его успокаивала тяжесть громадного пистолета, который он засунул за пояс брюк сзади, хоть брюки из-за этого несколько и провисали. Дверь в высоту была футов 12, красная, вся из армированного стекла. И по обе стороны шпульками-переростками висели разнообразные и разноцветные тибетские молитвенные колеса. Чарли их узнал, потому что ему однажды пытались впарить такие, только что спертые из храма. Чарли понимал, что должен пинком вышибить дверь, но с другой стороны, дверь была большая. И хотя он смотрел много передач и фильмов про полицейских, где осуществляли вышибание дверей пинком, сам опытом подобных действий не располагал. Иначе можно было выхватить пистолет и выстрелом разнести замок, но и в разнесении выстрелом замков он был не дока, поэтому решил просто позвонить в колокольчик. Шебуршение набрало оборотов, изнутри донеслись шаги потяжелее, дверь распахнулась. Перед Чарли стояла симпатичная брюнетка, известная ему как Элизабет Сарков, подложная племянница Эстер Джонсон.
«О, мистер Ашер, какой приятный сюрприз!»
«Это ненадолго, сестренка», — произнес его внутренний крутой парень.
«Миссис Сарков, как приятно вас видеть! Что вы тут делаете?» «Я тут секретарша». «Заходите, заходите же!»
Чарли шагнул в холл, куда со второго этажа спускалась лестница. Двойные раздвижные двери по стенам уводили вглубь здания. Дальше перед собой он видел арку в столовую с длинным столом, а еще дальше — кухню. Дом отреставрировали неплохо, и казенным учреждением тут не пахло. Внутренний крутой парень произнес: «Не пытайся со мной финтить, потаскуха! Я никогда руки не подымал на дамочек, но будешь запираться. Попробую, вот увидишь».
Чарли же произнес: «Я и не знал, что вы буддистка. Прелесть какая! Кстати, как ваша тетя Эстер?»
«Ага, попалась, даже рукоприкладство не понадобилось».
«По-прежнему на том свете. Но спасибо, что поинтересовались. Чем я могу вам помочь, мистер Ашер?»
Дверь слева раздвинулась на дюйм, и кто-то голосом молодого человека произнес:
«Учитель, вы нам нужны». «Сейчас приду», — ответила миссис якобы Сарков.
«Учитель?» — воздел брови Чарли.
«У нас в буддийской традиции секретарш очень уважают».
Она ухмыльнулась широко и бестолково, будто сама не верила в то, что сказала. Чарли совершенно обаяли ее улыбка и белый флаг, выкинутый ее взглядом. В нем было доверие. Чарли казалось необоснованное. «Господи, вы совсем не умеете врать», — сказал он.
«Стало быть, вы разглядели суть под моей брехней?» Снова широкая улыбка.
«Так вы...» — Чарли протянул ей руку.
«Досточтимый Амитабха Одри Ринпоче». Она поклонилась. «Можно Одри, если вы спешите». Она взяла два пальца Чарли и потрясла.
«Чарли Ашер», — сказал Чарли. «Так на самом деле вы никакая не племянница, миссис Джонсон».
«А вы не торговец подержанной одеждой?»
«Ну, вообще-то...» Больше Чарли вымолвить ничего не успел. Прямо по курсу раздался треск и грохот, звяк стекла и хруст дерева. В соседней комнате опрокинулся стол, мятник свеж заорал: «Не с места!» Перепрыгнул через означенный стол и устремился прямиком к Чарли и Одри с пистолетом в руке. Очевидно, не сознавая того факта, что росту в нем 7 футов, а дверной проем, установленный в 1908 году, в высоту всего лишь 6 футов и 8 дюймов. «Стойте!» — крикнул Чарли где-то на полсекунды позже, чем нужно, ибо мятник свеж. Вогнал 4 дюйма своего лба в очень красивую притолоку резного дуба. С такой силой, что от удара сотрясся весь дом. Ноги его продолжили путь, тело потащилось за ними, и на какой-то миг Мятник расположился параллельно полу дюймах в шести, после чего решила вмешаться сила тяготения. Хромированный орел пустыни пролязгал через весь холл и ударился в парадную дверь. Мятник свеж, плоско и вполне бессознательно приземлился между Чарли и Одри.
«А это мой друг, Мятник свеж», — сказал Чарли. «Он редко так делает».
«Ух ты! Не каждый день такое увидишь», — произнесла Одри, глядя на дылду в отключке.
«Ну да», — подтвердил Чарли. «Даже не знаю, где он отыскал шелк-сырец мшистого оттенка».
«Это разве не лен?» — спросила Одри.
«Нет, это шелк».
А такой мятый, что я решила, должно быть лен или смесь».
«Ну, я думаю, от этой суеты...» «Да, наверное», — кивнула Одри и посмотрела на Чарли. «Итак, мистер Ашер».
Женский голос справа. Двери разъехались, и появилась женщина постарше, Ирена Пасакованович. Когда они виделись в последний раз, Чарли сидел в машине Риверы и в наручниках.
«Ирена, как вы?» «Вчера это вас не очень заботило».
«Нет, что вы, заботило, по правде. Извините меня». Чарли включил самую чарующую свою улыбку. «Надеюсь, у вас при себе нет перечного газа?»
«Нет», — ответила Ирена.
Чарли посмотрел на Одри. «У нас вчера вышло маленькое недоразумение».
«Зато у меня вот что есть», — сказала Ирена, извлекла из-за спины электрошоковый пистолет, прижала его к груди Чарли и выдала разряд в 125 тысяч вольт.
Сотрясаясь в болезненных судорогах на полу, Чарли видел, как к нему подступают разодетые в антикварные наряды зверюшки. Или же твари, похожие на зверюшек.
«Свяжите обоих, ребята», — сказала Одри. «Я приготовлю чай».
«Чаю?» — спросила Одри.
Вот так. Второй раз в жизни Чарли Ашера привязали к стулу и подавали ему горячее питье. Одри склонилась над ним с чашкой в руках, и сколь неловка или опасна ни была ситуация, Чарли не мог отвести взгляд от выреза ее рубашки.
«Что за чай?» — спросил он, пытаясь тянуть время и рассматривая гроздь шелковых розочек, которые довольно примостились на застежке ее бюстгальтера.
«Чай мне нравится такой же, как мужчины», — ухмыльнулась в ответ Одри. «Слабый и зеленый».
Теперь Чарли взглянул ей в глаза. Они улыбались.
«Правая рука у вас свободна», — сказала Одри. «Но нам пришлось забрать пистолет и шпагу, потому что здесь на такие вещи смотрят косо».
«Вы самый приятный тюремщик, какого я встречал», — сказал Чарли, беря у нее чашку.
«На что это вы намекаете?» — осведомился Мятник свеж.
Чарли перевел взгляд вправо. Мистер свеж тоже сидел привязанный к стулу, как будто его взяли заложником на детском утреннике. Его колени располагались у подбородка, а одно запястье было привязано к ножке у самого пола. Кто-то утвердил у него на голове большой пакет со льдом, чем-то напоминавший шотландский берет.
«Ни на что», — ответил Чарли. «Вы тоже были замечательным тюремщиком. Не поймите меня превратно».
«Чаю, мистер свеж?» — спросила Одри.
«А кофе есть?»
«Секундочку».
И Одри вышла из комнаты. Из холла их куда-то перенесли. Чарли не понял, куда именно. В свое время помещение, должно быть, служило салоном, но теперь его переоборудовали в гибрид кабинета и приемной. Компьютер, металлические столы, конторские шкафы и несколько старомодных дубовых стульев для сотрудников и посетителей.
«По-моему, я ей нравлюсь», — сказал Чарли.
«Она вас привязала к стулу», — ответил Мятник свеж,
свободной рукой дергая за монтажную ленту на лодыжке. Пакет льда с глухим стуком брякнулся на пол. «Когда мы встречались раньше, я даже не заметил, какая она симпатичная».
«Вы не поможете мне освободиться, пожалуйста», — спросил Мятник.
«Не могу», — ответил Чарли. «Чай?»
и он повел рукой с чашкой. У дверей что-то защелкало. В комнату резво вбежали 4 крохотных двуногих в шелке и атласе. У одного лицо было игуаны, руки енота, а одет он был мушкетером. Шляпа с пышным пером и все дела. Он выхватил шпагу и ткнул ею мятника свежа в ту руку, которой тот дергал за ленту.
«Ай, черт, тварь!»
«Мне кажется, он не хочет, чтобы вы отвязывались», — сказал Чарли. Игуана Дон с пышным росчерком отсалютовал Чарли шпагой, а свободной лапкой повертел у кончика рыла, словно бы говоря, «Отличный нюх, приятель!» «Значит, — сказала Одри, внося поднос с кофе для мятника, — я вижу, вы уже познакомились с беличьим народцем».
«С кем-кем?» — переспросил Чарли.
Крохотная дама с утиным лицом и черепашьими ручками, одетая в бальное платье из лилового атласа, сделала Чарли Книксон, и он кивнул в ответ. «Мы их так называем, — сказала Одри. У первых, которых я сделала, были руки и лица белок, а потом беличьи детали у меня закончились, и они стали несколько барочнее».
«Так они, что ли, не из преисподней?» — спросил Чарли.
«Их сделали вы?» «Вроде того», — ответила Одри. «Сливки и сахар, мистер Свеж?»
«Да, пожалуйста», — сказал мятник. «Вы делаете таких монстров?»
Вся четверка существ разом повернулась к нему и как бы выдвинула челюсти, словно говоря, «Эй, дружок, это кого ты назвал монстрами?» «Они совсем не монстры, мистер Свеж. Беличий народец. Такие же люди, как вы».
«Ну да, только одеваются получше», — сказал Чарли. «Знаете, Ашер, я ведь не навсегда привязан к этому стулу», — произнес мятник. «Женщина, кто или что вообще вы такое?»
«Вы бы повежливее», — сказал Чарли. «Наверное, мне следует объяснить», — сказала Одри.
«Думаете?» —
уточнил мятник. Одри села на пол, скрестив ноги. И беличий народец собрался вокруг послушать. «В общем, как-то неловко признаваться, но, видимо, все началось в детстве. Меня как-то тянуло к мертвому».
«Типа... нравилось трогать дохлятину?» — спросил мятник Свеж. «Голый в ней валяться».
«Будьте добры, дайте же даме сказать», — не выдержал Чарли.
«Да эта сучка просто нелюдь», — сказал мятник.
Одри улыбнулась. «Пожалуй, да». «Да, я нелюдь, мистер Свеж. А вы привязаны к стулу у меня в столовой. И зависите от любого моего нелюдского каприза». Она постукала серебряной чайной ложечкой по передним зубам и закатила глаза, будто воображая нечто восхитительное.
«Продолжайте, пожалуйста», — содрогнувшись, произнес мятник Свеж. «Простите, что перебил».
«Но все было вполне по-людски», — сказала Одри, взглядом бросая мятнику вызов. «Просто у меня очень развито сопереживание всему, что умирает. Главным образом, животным. Но когда, к примеру, скончалась моя бабушка, я это почувствовала за много миль. Признаться, меня это не ошеломило. Никак. Но в колледже я решила изучать восточную философию. Хотела понять, что мне с этим даром делать. А, ну и дизайн одежды.
Мне кажется, важно хорошо выглядеть, когда работаешь с мертвыми», — сказал Чарли.
«Ну, возможно», — сказала Одри, — «и я была хорошей портнихой. Мне очень нравилось шить наряды. Короче, я познакомилась с одним парнем и влюбилась».
«С мертвым парнем», — уточнил мятник.
«Всему свое время, мистер Свеж. В свое время умрет и он». Одри посмотрела в ковер.
«Вот видите, мудила вы бесчувственный», — сказал Чарли. «Вы ее обидели». «Алло, Ашер. Привязанный к стулу, да», — ответил мятник. «Окруженный маленькими монстрами, да, но никак не бесчувственный».
«Извините», — сказал Чарли. «Все в порядке», — продолжала Одри. «Его звали Уильям Билли, и мы 2 года были вместе. А потом он заболел. Всего через месяц после того, как мы обручились, ему поставили диагноз – неоперабельная опухоль мозга. По их оценкам, жить ему оставалось месяца два. Я бросила учебу и не отходила от него. Одна сиделка из хосписа знала, что я изучаю Восток, и посоветовала нам поговорить с Дорджи Ринпоче, монахом из тибетского буддийского центра в Беркли. Мы беседовали об Ордо Тёдол, которая вам известна как тибетская книга мертвых. Он помог Билли переместить сознание в следующий мир, в следующую жизнь. Отвлек нас от тьмы, и смерть после общения с ним стала естественной, какой-то надеждой. Когда Билли умирал, я не отходила от него и чувствовала, как его сознание движется дальше. По правде чувствовала. Дорджи Ринпоче сказал, что у меня особый талант. Он считал, я должна учиться дальше у Верховного Ламы. «И вы стали монахиней?» — спросил Чарли.
«Я думал, Лама — это такой рослый баран», — произнес Мятник Свеж.
Одри не обратила на него внимания. «У меня болела душа. И мною нужно было руководить, поэтому я поехала в Тибет, где меня приняли в монастырь. Там я 12 лет изучала Бордо Тёдол под водительством ламы Кампары Ринпоче, 17-й реинкарнации Бодхисаттвы, который 1000 лет назад и основал нашу школу буддизма. Он обучил меня искусству пховы, переноса сознания в момент смерти».
«Чтобы вы могли делать то, что монах сделал для вашего жениха?» — спросил Чарли.
«Да, я проводила пхову для многих горных поселян. У меня это была вроде как специализация. Ну и шила для всех в монастыре одежды, конечно. Лама Кампара мне сказал, что он чувствует, я очень старая душа. Реинкарнация сверхпросветленного существа, жившего много поколений назад. Я сначала думала, он меня просто хочет как-то проверить, чтобы я поддалась своему эго. Но когда приблизился час его смерти, он позвал меня совершить с ним пхову. И я поняла, что проверка — вот она. Он доверяет мне перенос своей души».
«Можно для протокола?» — перебил ее Мятник Свеж. «Я бы вам не доверил даже ключей от машины».
Игуана Дон ткнул шпажонкой Мятнику в икру. Дылда ойкнул. «Видите, — сказал Чарли, — вы грубите, и вам воздается. Карма!» Одри улыбнулась Чарли, поставила чашку на пол и сложилась в позу лотоса. Когда лама скончался, я увидела, как его сознание покидает тело. Затем я ощутила, как и мое сознание покидает тело, и я отправилась за ламой в горы, где он показал мне пещерку, заваленную снегом. В пещерке стоял каменный ларец, запечатанный воском и сухожилиями. Лама сказал, что я должна отыскать этот ларец, после чего пропал. Вознесся, и я снова оказалась в своем теле.
«Вы тогда сверхпросветлились?» — спросил Чарли.
«Я даже не знаю, что это значит», — ответила Одри. «Насчет этого лама ошибся. Но когда я проводила с ним пхову, что-то меня изменило. Когда я вышла из кельи, где осталось его тело, в людях я различила сияющую красную точку, там, где у них сердечная чакра. То же самое, зачем я последовала в горы, бессмертное сознание. Я видела человеческую душу, однако меня больше тревожило другое. Я видела, что у некоторых людей нет этого сияния, или я его просто не вижу, и в них, и в себе. Я не знала, почему, но мне было ясно, что каменный ларец нужно отыскать непременно. И я нашла его, пройдя той тропой, которую показал мне лама. В ларце лежал свиток, который большинство буддистов считали и считают до сих пор мифом. Утраченная глава тибетской книги мертвых. Там описывались давно забытые искусства пхова насильственного переноса и пхова неумирания. О последней я даже не слышала. Первая позволяет насильно переносить душу от одного существа к другому, а вторая продлевает переход. Бордо между жизнью и смертью. Насколько угодно.
«Это значит, вы можете заставить людей жить вечно?» — спросил Чарли.
«Вроде того. Хотя скорее они просто-напросто перестают умирать». Я много месяцев медитировала на этот поразительный дар, что оказался мне вручен, и боялась выполнять обряды. Но однажды присутствовала при бордо одного старика. Он умирал от очень болезненного рака желудка. Я больше не могла смотреть, как он страдает, и попробовала пхову насильственного переноса. Я направила его душу в тело его новорожденного внука, у которого не видела в сердечной чакре никакого сияния. Свет на моих глазах пролетел по комнате, и душа вошла в младенца. А через несколько секунд старик мирно скончался. Прошло несколько недель, и меня призвали на бордо 9-летнего мальчика. Он тяжело заболел и теперь по всем признакам должен был умереть. Такого я вынести не могла. Я же знала, я способна что-то сделать, и потому провела с ним пхову неумирания. И он не умер. Даже пошел на поправку. Я поддалась тогда своему эго и стала проводить обряд с прочими селянами, а не помогать им перейти в следующую жизнь. За 5 месяцев я помогла так 5. Но тут возникла проблема. Родители того первого мальчика позвали меня. Он не рос. Даже ногти и волосы у него не росли. Он застрял в своем возрасте. Ему по-прежнему было 9 лет. Но к тому времени селяне уже приходили ко мне со своими родственниками при смерти. Слух обо мне распространился и по другим горным деревням. У монастыря выстраивались очереди, и все требовали, чтобы я к ним вышла. Но я отказалась выполнять обряд. Я сознавала, что не помогаю этим людям, а наоборот, замораживаю их в духовном развитии. Ну и, сами понимаете, пугаю до беспамятства.
«Объяснимо», — сказал Чарли.
Я не могла растолковать другим монахам, что происходит, и поэтому ночью сбежала. Приехала в буддийский центр в Беркли, стала им помогать. Меня приняли послушницей. И вот тогда я впервые увидела, что человеческая душа может храниться и в неодушевленном предмете, когда зашла в один музыкальный магазин на Кастро. В ваш магазин, мистер Свеж.
«Я знал, что это были вы», — сказал Мятник. «Я Ашеру про вас говорил».
«Говорил», — подтвердил Чарли. «Говорил, что вы очень привлекательны».
«Ничего я не говорил». — воспротивился Мятник.
— Говорил-говорил. Славные глаза. Вот как он сказал, — доложил Чарли. — Продолжайте.
Но все равно ошибиться было невозможно. В компакт-дисках было то же сияние, то же присутствие, что я ощущала в людях, у которых имелась душа. Я перепугалась до полусмерти. Что и говорить. — Что и говорить, — подтвердил Чарли. Я пережил ровно то же самое.
Одри кивнула. Я собиралась обсудить это с моим учителем в буддийском центре, понимаете? Признаться, чему я научилась в Тибете, передать свитки тому, кто, наверное, понимает, что творится с душами в предметах, но всего через несколько месяцев из Тибета доставили известие, что я уехала при подозрительных обстоятельствах. Уж не знаю, чего они там напридумывали, но меня попросили покинуть центр.
«И вы собрали вооруженную группировку жутких зверюшек и переехали в миссию», — сказал Мятник Свеж. «Это мило. Теперь можете меня отвязать, и я пойду».
«Свеж, будьте добры, дайте Одри рассказать, а? Я уверен, что она тусуется с вооруженной группировкой жутких зверюшек по какой-то вполне безобидной причине».
Одри не останавливалась. Я устроилась работать костюмером в местной труппе. А театральная публика, по сути, все они прирожденные пижоны, как ничто другое помогает заново ощутить вкус к жизни. Я старалась забыть о своей практике в Тибете и сосредоточилась на работе, решив, что пускай меня лучше стимулирует творчество. Вшить в заправдошние наряды мне было не по карману, и я начала сочинять уменьшенные версии. В антикварной лавке в Миссии купила коллекцию беличьих чучел, и они стали моими первыми моделями. Потом уже я начала делать их из других отходов таксидермии, комбинировала и смешивала, но уже тогда звала их беличьим народцем. У многих птичьи лапы, куриные и утиные, потому что они продаются в китайском квартале. А еще там есть черепашьи головы и, ну, в общем, в китайском квартале можно купить много деталей мертвых животных. «Вы мне рассказываете», — сказал Чарли. «Я живу рядом с акульим магазином, хотя построить акулу из запчастей никогда не пробовал. Наверное, это здорово».
«Больные», — произнес Мятник. «Оба! Вы же сами понимаете, правда? Возиться с мертвечиной и все такое».
Чарли и Одри вздели на него по брови. Существо в синем кимоно с лицом собачьего черепа воззрилось на него критической глазницей и тоже бы вздело бровь, если бы та у него имелась.
«Ладно, давайте дальше», — Мятник махнул Одри свободной рукой. «Я вас понял»,
— Одри вздохнула. «И вот я стала ходить по антикварным магазинам и лавкам старья, искать все. От пуговиц до рук. И по меньшей мере в 8 нашла предметы с душами. В каждой лавке они были выставлены отдельно. И я поняла, что не только я вижу, как они светятся красным. Кто-то заключил души в эти предметы. Так я и узнала о вас, господа, кем бы вы ни были. Я должна была освободить души из ваших лап. Поэтому стала их покупать. Мне хотелось, чтобы они перешли к своему следующему воплощению, только я не знала, как это сделать. Думала использовать пхову насильственного переноса. Душу вынуждаешь перейти к тому, кто, на твой взгляд, бездушен, но этот процесс требует времени. И что мне было делать? Связывать их? Я даже не знала, получится у меня или нет. В конце концов, метод использовался для переноса души в человека из человека, а не из неодушевленного предмета. «И поэтому вы попытались насильно перенести душу в своих белочек?» — спросил Чарли. «Да, и все удалось. Но я не рассчитывала, что они оживут. Первая начала расхаживать везде и делать какие-то разумные вещи. Вот так и получились эти маленькие ребята, с которыми вы сегодня познакомились. Еще чаю, мистер Ашер». Одри улыбнулась и протянула старьевщику чайник.
«У этих штук человеческие души?» — спросил Чарли. «Это же отвратительно!»
«Еще бы! Гораздо лучше держать их в паре вонючих старых кроссовок. Они в беличьем народце лишь до тех пор, пока я не придумаю, как переместить их в людей. Я хотела их спасти от вас и таких, как вы.
Но мы же неплохие парни. Скажите ей, Свеж, мы совсем неплохие парни». «Мы неплохие парни», — сказал Мятник. «Можно мне еще кофе?»
«Мы торговцы смертью», — сказал Чарли, но прозвучало гораздо унылее, чем он надеялся. Ему отчаянно хотелось, чтобы Одри не считала его плохим парнем. Как большинство бета-самцов, он не сознавал, что хорошие парни могут и не привлекать женщин. «Я о том же», — сказала Одри. «Я не могла позволить вам торговать душами, как обычным подержанным мусором».
«Но так они отыскивают свое следующее перерождение», — сказал Мятник.
«Что?» — Одри повернулась к Чарли за подтверждением. Тот кивнул. «Это верно. Мы получаем душу, когда кто-то умирает, а потом ее покупает кто-нибудь, и она переходит к следующей жизни. Я такое сам видел».
«Не может быть!» — сказала Одри, выливая кофе для Мятника мимо чашки.
«Ага», — сказал Чарли. «Мы видим красное сияние, но не в людях, как вы, только в предметах. Когда тот, кому нужна душа, вступает в контакт с предметом, свет гаснет, и душа переселяется в этого человека.
Я думала, вы ловите души между жизнями. Вы не держите их в плену?
Неа. Видите, дело все-таки не в нас, сказал Мятник свеж коллеге. Это она все начала.
Что начала? Что? Встревожилась Одри.
Есть такие силы тьмы, и мы не знаем, что они такое, ответил Чарли. Мы видим только гигантских воронов и женщин-демонов. Мы их зовем сточными гарпиями, потому что они вылезают из ливнестоков. Когда им попадается душа, они становятся сильнее, а сейчас они очень сильны. Пророчество гласит, что в Сан-Франциско они восстанут, и весь мир накроет тьма.
— А живут они при этом в канализации? — переспросила Одри.
Оба торговца смертью кивнули.
— Ох, только не это! По трубам же ходит беличий народец, чтобы его не увидели. Я их отправляла в разные магазины по городу, чтобы они мне доставали души. Значит, я посылала их прямо в лапы этим тварям, и многие домой не вернулись. Я-то думала, они заблудились или бродят где-то. Они так делают. У них потенциально вполне человеческое сознание, только если душа проводит много времени вне тела, что-то теряется. Иногда они бывают бестолковыми.
«Шутка ли?» — сказал Чарли. «И поэтому ваша игуана сейчас грызет электропровод?»
«Игнатий, а ну, брысь оттуда! Если тебя ударит током, я твою душу смогу переселить только в корнуэльскую курицу из супермаркета. Она еще заморожена, и для нее нет штанов!»
Одри повернулась к Чарли и смущенно улыбнулась.
«Чего только от себя не услышишь!»
«Ну да, дети, что ж тут поделать?» — ответил Чарли, стараясь держаться беззаботно. «А знаете, кто-то из ваших подстрелил меня из арбалета».
Одри явно очень расстроилась.
Чарли хотелось ее утешить, обнять, поцеловать в макушку и сказать, что все будет хорошо, может даже убедить, чтобы развязала.
«Правда? Арбалет — это наверняка мистер Шелли.
В прежней жизни он был диверсантом или чем-то вроде. Привык в одиночку ходить на какие-то задания. Я послала его присматривать за вами и сообщать мне, чем вы там занимаетесь. Но никаких кровопролитий я ему не заказывала. И с задания он не вернулся. Мне очень, очень жаль».
«Сообщать?» — спросил Чарли. «Они умеют говорить?»
«Ну, нет. Они не разговаривают», — ответила Одри. «Но некоторые умеют читать и писать. Вот мистер Шелли печатал. Я думала над этим. Мне нужна гортань в рабочем состоянии. Я как-то попробовала устройство из говорящей куклы, но в итоге хорек в самурайском костюме только плакал и спрашивал, можно ли ему поиграть со мной в песочке. А это нервировало. Вообще, процесс странный. Если части органические, и что-то некогда жило, оно потом друг другу подходит и работает. Мышцы и сухожилия сами схватываются. Я пускала на туловище окорока. Так у народца есть какие мышцы тренировать, и они лучше пахнут, пока идет процесс. Ну, знаете, копченым таким. А вот кое-что для меня по-прежнему загадка. Гортань себе народец отрастить не может.
Глаза, по всей видимости, тоже, — сказал Чарли, чашкой показывая на существо, головой которому служил безглазый кошачий череп.
Как они видят?
Понятия не имею, — пожала плечами Одри. К ним нет инструкций.
«Ох, как мне знакомо это чувство», — произнес Мятник свеж.
«Ну вот, я экспериментировала с гортанью из китгута и морской пенки. Посмотрим, научится ли говорить тот, кому она досталась».
«А почему вы не возвращаете души в человеческие тела?» — спросил Мятник. «В смысле, вы же можете, правильно?»
«Могу, наверное», — ответила Одри. «Но, если честно, у меня по всему дому человеческие трупы не валяются. В народце все равно должен быть кусочек человеческого. Я это экспериментальным путем установила. Сустав пальца, капля крови, хоть что-нибудь. У старьевщика на Хейт я купила большой кусок позвоночника, и теперь у каждого по одному позвонку».
«Так вы что-то вроде чудовищного реаниматора», — сказал Чарли. И быстро добавил, «я имею в виду, в наиприятнейшем смысле.
«Спасибо, мистер торговец смертью», — улыбнулась Одри в ответ, встала и подошла к столу за ножницами. «Видимо, нужно отпустить вас на свободу и послушать, как вы, ребята, нашли себе такую работу. Мистер Гринстрит, вы не могли бы принести нам еще чаю и кофе? Существо с черепом рыси вместо головы в феске и красном атласном смокинге поклонилось и, обогнув Чарли, направилось к кухне.
«Пиджачок, ничего так», — заметил Чарли.
Человека-рысь на ходу показал ему большой палец. «От ящерицы».